Догадка Жумана была верной. Базаралы бежал из ссылки именно потому, что волостным управителем Чингисской волости стал нынче Кунту. Будь управителем Такижан или Жубар, он не решился бы вернуться на родину, где у власти были те же люди, которые добились его ссылки. Но летом прошлого года власть была вырвана из рук сыновей Кунанбая и перешла к роду Бокенчи, а следовательно и к джигитекам. Событие это было совершенно неожиданным и изумило все племя Табыкты. Выборы проводил сам Казанцев, семипалатинский уездный начальник, в течение многих лет покровительствовавший сыновьям Кунанбая. Но даже и он до самой последней минуты не подозревал, что управителем окажется не один из них, а кто-то другой. Избрание Кунту явилось для него такой же необъяснимой и неприятной неожиданностью, как и для них самих. Началось все это со съезда аткаминеров. Аткаминеры – буквально всадники, старейшины родов и влиятельные богачи, разъезжавшие по аулам и вершившие степные дела. Началось все это со съезда аткаминеров, происходившего весной прошлого 1888 года на зимовке Аспана, младшего сына Кунанбая в Жидебае. Шубар, занимавший тогда должность волостного, устроил в доме Аспана съезд аткаминеров всей Чингисской волости. Тайной целью этого сбора, известной лишь Шубару, Такижану и его дяде Майбасару, было выяснить настроение родовых воротил перед выборами. Не таит ли кто-либо из них вражды против кунанбаевцев? Нет ли таких, кто будет выступать против намеченного ими кандидата? Равнодушных, колеблющихся, сомневающихся следовало привлечь на свою сторону, а против тех, кто может навредить, заранее принять меры. Именно для этого Шубар и созвал в Жидебае около сотни аткаминеров, родовых старейшин, биев, аульных старшин, елюбасы, и, подчеркивая значительность встречи, заколол для них кок-каска, серую кобылицу с отметиной на лбу. Елюбасы – лица, выбранные аульным сходом, по одному на 50 семейств. Елюбасы на волостном сборе выбирали нового управителя, а также биев, судей. В елюбасы попадали лишь люди зажиточные и влиятельные. В древности такую лошадь закалывали перед началом какого-либо важного дела и давали торжественную клятву верности друг другу, опуская пальцы в ее кровь. Впоследствии угощение мясом кок-каска стало символом единомыслия и верности общему делу. Внешним поводом для этого съезда послужила необходимость распределить между аулами Табыкты налог на покрытие издержек волостного, связанных с его должностью. Под предлогом расходов на поездки в город, на прием и угощение начальства в ауле, на подарки и подношения нужным людям волостной, помимо обычных налогов, в доход казны устанавливал свой собственный. По существу это было просто взяткой, которую управитель вымогал у населения вдобавок к казенному жалованию. Эти поборы не имели ни установленных размеров, ни определенных сроков. Народ окрестил их черными поборами. Этой доходной статьей волостной не мог пользоваться один. Волей-неволей приходилось делиться с теми, кто помогал ему выколачивать черные сборы. Отобрав у народа множество всякого добра, овец, коней, денег, аульные старшины, юлюбасе, бии и родовые старейшины полюбовно делили с волостным добычу, получая каждый свою долю. И поэтому, когда Шубар, ссылаясь на предстоящие расходы по выборам, значительно увеличил в том году размер черного сбора, аткаминеры согласились с ним без долгих пререканий. Чингисская волость состояла из 12 административных аулов. В административном отношении по временному положению 1868 года, введенному царским правительством для управления казахской степью, волость делилась по признаку общности территории кочевки на такие аулы, объединившие от 80 до 100 хозяйств. Во главе административного аула стоял аульный старшина, назначенный волостным управителем. Чингисская волость состояла из 12 административных аулов. Представители их, разместившись группами в просторных комнатах нового дома Аспана, выстроенного после смерти Кунанбая, занялись распределением налога по юртам своих аулов на каждый дым. В этом деле все руководствовались одним правилом – не обижать своих родственников и друзей и всю тяжесть налога валить на других. А так как родственниками и друзьями аульных воротил могли быть только богатые и зажиточные люди, то само собой получалось, что налог раскладывался по юртам худородных бедняков. Для оправдания этого было изобретено объяснение. Когда в ауле проводится съезд или туда приезжает начальство, то львиную долю расходов несут именно зажиточные хозяйства. Им приходится и давать подводы, и выставлять гостевые юрты, и тратиться на угощение. «Ведь никто не останавливается у бедняков», — рассуждали откаменеры. «Никто не ждет от них ни кумыса, ни мяса. Все ложится на нас. Так пусть они примут на себя часть расходов, иначе как же могут они жить в нашем ауле и считаться нашими сородичами? Должны же они помочь старшим, если Бога не забыли». Когда дело касалось простого народа, откаменеры, обычно грызшиеся между собою, как аульные собаки, и здесь вели себя как собаки, когда те завидят волка. Они бок о бок кидались на общего врага. Народ отлично видел их грязные дела. Но кому мог он жаловаться на черные сборы, беспрерывно ложившиеся на него тяжелым бременем? Тем же биям, старшинам, волосному? Какой с того прок? Толковали по аулам простые люди. Обратишься с жалобой к одному, он пошлет тебя к другому. Воротилы всегда сухими из воды выйдут. Крепка у них круговая порука. Недаром говорится, в своем ауле хвост у собаки крючком. Поддерживают, защищают друг друга, а твои слова уходят на ветер. Что же остается? Махнуть рукой и покорно отдать свое добро. Однако распределить черный сбор на множество юрт было не так-то легко. Съехавшиеся и позавтракали, и угостились мясом, как коска, а разверстка все еще не закончилась. Хозяин дома, уступив большие комнаты откаменерам, сидел со своими друзьями в маленькой угловой. Тут собрались подобные ему самому охотники до веселой беседы за кумысом и безбармаком, не занятые ничем, кроме праздных переездов из аула в аул. После обеда приехал Дармен. Аспан обрадовался ему, посадил рядом с собой, угостил густым зимним кумысом, а потом подал домой. «Вот хорошо, что ты приехал. Меня тут совсем замучили. Твердят, расходы, сборы, а сами пекутся только о своих прожорливых глотках. Дочисто мой аул объели. Умоляю, припомни, нет ли у Абая или у тебя таких песен, которые бы с них живьем шкуру содрали? Спой хоть одну. Отомсти этим шакалам за мои обеды и чай», — сказал он, рассмешив такой просьбой своих гостей. Дармен тут же начал длинную песню, незнакомую слушателям. Это была новая песня Абая, полная гнева и едкой насмешки. Она клеймила степных воротил, хитроумных управителей, взяточников, биев, неугомонных сутяг. Дармен пел все громче и смелее, все более вызывающе. Шумное веселье привлекало внимание степных откаменеров, сидевших в соседней комнате. Двое из них подошли к двери и, вслушавшись слова песни, позвали остальных. Дармен далеко не дошел еще до конца, когда появились Уразбай, Жеренше, Бейсенби и Абрале, старейшины родов, известные на всю волость сутяги и хищники. Беспощадные стихи Абая поразили их. песни, высмеивая вымогателей, хитрецов, клятвы преступников, обличая их тайные сговоры и темные дела, как будто называла по имени и их самих, и тех, кто был с ними. Они слушали Дармена хмуро, ни разу не усмехнувшись. Дармен закончил песню, насыщенную гневом и горечью. Кучка от каминеров сидела недвижно в холодном молчании. Аспан, посмеиваясь, повернулся к Уразбаю. «Абай, что ты морщишься? Не нравится, как Абай нападает на тебя? И верно, прямо по темени бьет». Уразбай заговорил, сдерживая кипевшую в нем ярость. «Видно, ничего хорошего не видать уже нам от нашего времени. Скоро совсем загниет. А испортите его вы, сыновья Хаджи», — сказал он сурово, глядя не на Аспана, а поверх его головы, словно видя за ним еще кого-то. Привыкшие хорошо понимать всякий намек от каминеры, одобрительно кивнули. Уразбай продолжал с нарастающей злобой. «Чему учат? Собери в свой аул людей, почитаемых народом, и лупи их вот так по башке. Срами, пачкай всех, срывай одежду, подавай пример молодежи и всякому нищему сброду». Он раздраженно махнул рукой. «Уразбай, а что тебе обижаться?» — ответил Аспан, хитро посматривая на него. «Если ты в самом деле почтенный и хороший человек, песня эта не про тебя. А если ты узнал в ней самого себя, так злись не на песню, а на Бога, что он тебя сделал таким».
Дармен усмехнулся, отцелив хлесткий ответ. От каминеры, не удостоив Аспана ни словом, лишь откинув его презрительным взглядом, как юродивого, вернулись в свою комнату.